Роман, когда и как в вашем поле зрения первый раз появился Николай Ткачев в качестве того самого человека с позывным «Дельфин», голос которого звучит на опубликованных СБУ и Международной следственной группой пленках?
Ну, честно говоря, я сам удивлен, что Ткачев всплыл так поздно, потому что после того, как появились эти прослушки, а появились они довольно давно, довольно логичным было бы сделать то, что мы сделали сейчас, а именно профильтровать весь генералитет российской армии на предмет поиска людей с именем, отчеством Николай Федорович. Но я так понимаю, что изначально подразумевалось, что имя может быть фальшивым, такое часто бывает, что имя как-то придумывается, меняется, поэтому ну, как-то серьезно к ни к позывному, ни к имени, отчеству изначально не отнеслись, потому что дельфинов там, во-первых, несколько, во-вторых, опять же, позывной может быть один, а люди могут быть разными. В общем, ну, как-то к этому видео не отнеслись достаточно серьезно. После того, как GIT, то есть международная следственная группа, совместная следственная группа, объявила о том, что дельфин, он же Николай Федорович, является одним из ключевых разыскиваемых следствием людей и, судя по всему, одной из ключевых фигур, связанных вообще с крушением Боинга, мы и Bellingcat, Insider отнеслись уже более серьезно к этой фигуре. И к нашему просто везению оказалось, что действительно только один человек из именно военных, высокопоставленных офицеров, из того, что, по крайней мере, мы увидели в открытых источниках, подошел под это имя отчество и под другие критерии, то есть это такой опытный военный, поэтому он стал одним из тех объектов, которые захотелось проверить. Но, опять же, даже в тот момент, когда мы его проверяли, не было даже никакого ажиотажа, потому что это была какая-то одна из гипотез. Понятно, что это мог быть, например, не генерал, а полковник, а общего, как бы, всего списка полковников у нас нет. И понять, сколько там этих Николая Федоровичей. В общем, все это было просто, скорее, таким тестом на удачу. И когда, наконец, мы смогли получить образец его голоса, и голос этот оказался похожим, тогда уже история стала становиться интересной. Ну и вот теперь, когда мы знаем, что две абсолютно независимые друг от друга экспертные организации посредством своих технологических тестов смогли доказать, что это действительно голос, принадлежит тому самому человеку, ну, теперь, конечно, история обретает совсем другой оборот.
Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее о ваших разговорах с Ткачевым. Как вам удалось получить запись его голоса?
Ну, инсайдер просто официально обратился за просьбой об интервью. Конечно, мы допустили определенное лукавство, заявив, что нас очень интересует Суворовское училище в Екатеринбурге, главой попечительского совета которого является Николай Федорович Ткачев. Если честно, эта тема нас интересует гораздо меньше, чем война в Украине. Но так или иначе, мы обратились за интервью, согласовали это с пресс-службой Центрального военного округа, где Николай Федорович является главный инспектор, если не ошибаюсь, называется эта должность как-то так. И взяли интервью, затем это интервью согласовывали, все тоже по телефону, поэтому у нас есть образцы голоса. И, собственно, таким образом мы получили очень хороший материал для проверки.
А что еще, помимо голосового анализа, может указывать на то, что дельфин и генерал-полковник Ткачев — это один и тот же человек?
Во-первых, надо иметь в виду, что голосовой анализ подразумевает два разных типа анализа. Один тип — это тот анализ, который дала экспертиза в Денвере, которая дает именно анализ голоса самого по себе. Это делается посредством технологической экспертизы именно голоса как звука, которая сравнивается с голосами определенной тестовой группы других русскоязычных мужчин. И таким образом калибруется система, и затем просто машина выдает определенную оценку того, как голос похож. Мы ради эксперимента, просто чтобы понять, насколько это работает, мы дали тому же центру Денвера голос еще одного человека на такой же тест, потому что один из журналистов, если не ошибаюсь, голландских, у него была вот гипотеза, что дельфин — это другой человек. Это тоже был довольно такой хриплый голос пожилого человека. Мы тоже дали его ради эксперимента на тест в Денвер, и там он получил, если не ошибаюсь, там несколько десятых балла схожести, да. Для понимания, у нас в нашем тесте голоса Николая Ткачева этот же тест дал коэффициент вероятности 428, да, то есть мы можем сравнить, да, вроде бы оба хриплых голоса пожилых людей, в одном случае это там 0,1, в другом случае 428, да, разница на несколько порядков, на 4 порядка, если быть точным. Поэтому это, в общем, довольно надежный метод. Но помимо этого, литовская экспертиза также сравнивает, ну, она сравнивает и голос сам по себе тем же методом, но помимо этого еще проводит лексический анализ. То есть, какие там используются слова, какие междометия, интонация. Ну, в общем, много-много разных вещей, которые оценивают эксперты примерно так же, как оценивают, например, почерк. Да? То есть это уже не механический, технический анализ, который делает компьютер, а это такая человеческая работа опытных экспертов. Вот. Но помимо этого, надо понимать еще вот еще что. Вот смотрите, мы отдали на экспертизу голос. Эксперты вообще не знали, о чем идет речь, кто это такие. Они просто взяли два образца голоса и сравнили их между собой. И вот дали определенную вероятность. Но они не учитывают, например, такие детали, как оба человека. И человек, которого мы слышим в прослушке, и генерал Ткачев, они оба Николай Федорович, они оба военные, ну, там еще какие-то мелкие совсем детали, например, они оба имеют, не знаю, там вместо гудков ожиданий на телефоне у них стоит какая-то мелодия, да, ну то есть много каких-то мелких и крупных деталей, которые, если мы все возьмем вместе и сопоставим это еще с вероятностью, которую мы получили при анализе голоса, мы получим, что просто физически, статистически невозможна ситуация, когда это два разных человека. Но это просто математически невозможно. Вероятность ошибки здесь при сопоставлении голосовой экспертизы и остальных деталей дает нам вероятность, сводимую к нулю, того, что это ошибка. Вот, поэтому после того, как мы получили результаты экспертизы, мы уже стали говорить об этом уже как о доказанном факте.
Известно ли вообще из открытых источников, где был и чем занимался Ткачев в течение 2014 года и, в частности, летом этого года, в середине июля, например, когда, собственно, и произошла трагедия?
Естественно, речь не идет о том, что генерал Ткачев сидел в окопе и там управлял военными действиями. Речь идет о том, что он был военным советником. Он время от времени, судя по тому, что мы видим, наведывался в зону боевых действий, но при этом он продолжал свою деятельность и как глава попечительского совета Суворовского училища, и как советник Центрального военного округа. Он был одним из тех, кто принимал парад 9 мая в Екатеринбурге в 2014 году. Позже, уже после инцидента с Боингом, он проводил несколько встреч с казаками на территории России, и они, эти встречи никак не связаны были с Украиной. То есть он вел, по сути, две параллельные такие рабочие жизни. Одна из них была связана с его обычной деятельностью, и время от времени он оказывался в зоне боевых действий. Прежде всего, речь идет о штабе в Краснодоне, который функционировал летом 2014 года. Это было всего, на самом деле, несколько месяцев. Потом, насколько нам известно, генерала Ткачева сменили другие, опять же, высокопоставленные военные в генеральском звании. Но именно эти месяцы пришлись на самые горячие бои, и именно в эти месяцы произошло крушение Боинга.
Есть ли у вас версия, почему Ткачева сменили на этом посту?
Это уже будет из разряда догадок, потому что мы можем полагаться только на наше интервью с участниками событий, с экспертами. В прослушках, конечно, этого ничего нет. Мы поговорили, например, с Игорем Гиркиным, он же Стрелков. Гиркин ушел из зоны боевых действий несколько раньше, если не ошибаюсь, в середине августа. Насколько нам известно, генерал Ткачев еще некоторое время после этого пребывал в зоне боевых действий. Но уже из того, что нам Игорь Гиркин говорит в интервью, складывается впечатление, что задача, поставленная перед Ткачевым, а именно организация структуры, которая бы подчинялась бы центру, которая была бы хорошо организованно и смогла бы объединить эти разрозненные отряды, воюющие в Донецкой области. Эта задача была для наших генералов на тот момент не подсильной, потому что они привыкли к дисциплине, к хорошему подчинению, а здесь они оказались в ситуации полного хаоса, где-то казаки, где-то какие-то непонятно добровольцы, где-то приехавшие из России ополченцы, у каждого свой начальник, и все это организовать, наладить какую-то дисциплину было крайне сложно. Это, как считают опрошенные нами эксперты, участники событий, это та задача, с которой Ткачев просто не смог справиться на тот момент. Ну и плюс ко всему, сам по себе инцидент с Боингом мог послужить одной из причин, по которой, в общем, люди, так или иначе участвовавшие в этих событиях со стороны России, наверное, было бы безопаснее для России каким-нибудь образом их поменять на кого-то другого. Вот. Ну, это, опять же, из области догадок. Да? Это могло быть что угодно. Например, сам генерал Ткачев мог решить, что он от этого все утомился и больше не хочет этим заниматься.
Какой вам видится непосредственная связь Ткачева с катастрофой Боинга? В чем была его роль?
Это, наверное, лучше узнавать у международной следственной группы, потому что именно следственная группа определила Ткачева как главного участника событий, да, и их call for witnesses, да, призыв к свидетелям, стал поводом для нашего анализа. Поэтому я думаю, что они знают гораздо больше, у них есть показания свидетелей, у них есть вся база доказательная, собранная как украинскими властями, так и различными там добровольцами, им помогавшими, и своими собственными силами. Вот, поэтому я надеюсь, что после публикации этого расследования они отреагируют и объяснят, в общем, почему они так хотели узнать личность дельфина. Ну, мы можем только догадываться, опять же, и мое впечатление, основанное на разговоре с, опять же, участниками событий, заключается в том, что дельфин отвечал за, скажем так, передачу каких-то сигналов со стороны российских вооруженных сил и, соответственно, отвечал за кооперацию именно с российским военным ведомством. Там надо просто понимать, что это не означает, что он был главным от Кремля, там, поскольку, как, например, вот Гиркин поясняет, что все-таки в операции от лица России ключевую роль имел Сурков, и он принимал основные решения, но параллельно с ним работало военное ведомство, у которого своя иерархия. Так вот, генерал Ткачев, его штаб в Краснодоре, по крайней мере, по версии Гиркина, он подчинялся все-таки не Суркову. И можно предположить, что именно это была линия вооруженных сил. Но опять же, например, чтобы поставлять какие-то вооружения, в том числе там танки и те же самые буки, наверное, ну это сложно делать через Суркова, да? Наверное, за это должно отвечать военное ведомство. Поэтому мое предположение может заключаться в том, что именно за поставку буков отвечали именно «Дельфин» и «Орион», организовывая их передачу от, собственно, российских военных на территорию конфликта. И именно поэтому, я могу предположить, «Дельфин» стал ключевым разыскиваемым лицом.